Давайте, ребят, продолжим с этой таблицей. Опять же, это просто мой взгляд на вещи, мое ощущение. В левой колонке написан дефект характера или какое-то деструктивное поведение. Во второй колонке написано те духовные действия, которые мне надлежит делать в этих конкретных ситуациях. И чем больше я буду жить вот в этой второй колонке, тем больше я буду походить на того человека, наверное, кем мне на самом деле надлежит быть. Ну и уж точно, да, как бы я буду более конструктивным человеком, у меня будет намного меньше разрушения. Потому что то, что мне мешает жить, это мои дефекты характера. Если есть даже какая-то тяжелая ситуация, то мои дефекты характера часто не дают мне ее принять даже, не дают мне заниматься решением. Не всегда есть какое-то волшебное решение всем ситуациям в этом мире. Но, допустим, принять эту ситуацию, избавиться от ожиданий, избавиться от каких-то требований, выйти из самоконцентрации и смириться с этой проблемой, научиться жить с ней в мире, это тоже решение проблемы. Если я могу научиться жить с какой-то проблемой в мире, этой проблемы больше нету. Это моя реальность. Я, наверное, попробовал ее решать разными путями, но у меня не получилось. Это тоже легитимный вариант. А в третьей колонке я написал что-то, что, наверное, как-то прослеживается через шестой и седьмой шаг. Это та часть личности, которой должен стать мой дефект характера после работы по шестому и седьмому шагу. Наверное, на 100% я никогда не стану тем человеком, который написан в правой колонке. Потому что в правой колонке написаны только достоинства. Нету никаких крайностей. В левой колонке это мои дефекты характера, это одни крайности. Это только крайности. В правой колонке это только конструктив, только равновесие, ну, как я его ощущаю. Это, ну вот реально, это мой шестой шаг. Как бы не у всех это должно быть так. Не у всех есть вот именно вот такой вот набор дефектов. Допустим, я знаю о себе, что у меня очень обостренное чувство справедливости. Очень. Это означает, что каждая ситуация, которая хоть как-то нарушает справедливость, как я ее понимаю, это кранты. Меня выстегивает. Есть люди, которым это мешает намного меньше. Им мешает что-то другое, например, лень, или, например, их парализует страх. Как я вижу, меня лень и страх парализуют намного меньше. То есть у нас разный набор дефектов характера. Наверное, они примерно одинаковые, но вот пропорции, да, в которых один дефект характера контролирует нашу жизнь, они, наверное, разные. У меня намного меньше вымышленных вины и стыда, чем вот я вот вижу там на примере разных других людей. То есть я меньше себя грызу за вещи, которые не относятся ко мне. Я как-то научился это видеть, что это не относится ко мне. Это на сегодняшний момент. То есть очень важно, чтобы каждый из нас составил, в принципе, такой же лист для себя. И в шестом шаге, вот в этом разделе, в котором мы сейчас находимся, от наших дефектов характера, это то, что я предлагаю сделать. Там есть несколько вопросов, отвечая на которые, мы составляем именно вот этот лист. И, конечно, очень важно это сделать. Мы в прошлый раз остановились на перфекционизме. Следующий дефект характера – это низкая самооценка. Я страдал от низкой самооценки с самого детства. С самого детства я был уверен, что я самый галимый ребенок, и никто не придет ко мне на день рождения. Я был просто уверен, что если люди и общаются со мной, то это они просто делают, чтобы меня не обидеть, чтобы я не расстроился и не заплакал. Я себя считаю недостойным помощи других людей, недостойным внимания других людей. Это и есть мой дефект характера, это моя крайность. Те духовные действия, которые мне предлагается делать, это делать, несмотря на низкую самооценку. Мне нужно продолжать действовать в жизни, и мне нужно продолжать делать то, что я должен делать. Потому что в конце концов, то, что влияет, то, что формирует мою жизнь, это мои действия. Что я чувствую, что я думаю, это не влияет на картину моей жизни, если мои действия в порядке. То есть, как бы и шестой, и седьмой шаг, они мне предлагают вначале поставить свои действия в правильное русло, а потом изменение придет, потом изменение случится с тобой внутри. То же самое, как и первый шаг. То же самое, как и вообще в самом начале дороги. Давай ты начнешь оставаться чистым физически, а потом мы уже посмотрим, что тебе делать. Но вначале останься чистым физически. Вначале начни ходить на собрания. Вначале перестань вести преступный образ жизни. А потом ты увидишь, как можно заработать деньги честно. Потом ты увидишь, какой будет твоя жизнь. И потом... Когда ты увидишь, что можно жить честно, можно жить нормально, можно жить социально, скорее всего, тебе даже это понравится, ты привыкнешь к этому, и тебе будет комфортно. То же самое происходит и в шестом-седьмом шаге. Давай ты вначале поставишь свои действия в правильное русло, а потом ты увидишь, что делать с этим. Потом ты придешь к комфорту вот с этой новой личностью, с вот этими новыми действиями. Я вижу это так. То есть вот это изменение, оно идет через работу ногами и руками. Да, через авудата реглайн. Как и любое изменение у зависимого человека, оно идет, оно начинается с того, что я начинаю действовать правильно, несмотря на свои дефекты характера. Поэтому мне нужно продолжать делать, несмотря на низкую самооценку. Мне нужно мужество. И самое важное здесь написал, готовность делать. Ну и что я себя считаю непристойным, я себя считаю ничтожеством, я собой пренебрегаю. Несмотря на это, я могу пойти на интервью на работу, на должность, на которую я никогда не верил, что меня возьмут. И как бы это срабатывает? В моем случае это срабатывает. Несмотря на то, что я себя считаю недостойным и ничтожным, я могу подойти и познакомиться с этой девушкой. Несмотря на то, что я считаю, что я недостоин внимания других людей, я могу пойти и принять участие, да, там, в какой-то посиделовке дружеской. Я могу пойти в кафетерий с друзьями, попить кофе, пойти на набережную погулять. И часто меня преследуют какие-то ощущения, что нахер ты здесь кому нужен, иди отсюда, иди домой. Такое поднимается иногда. Низкая самооценка становится в работе по шестому и седьмому шагу адекватной самооценкой. Я учусь ценить себя. Высокомерие – это моя завышенная самооценка, это как вторая сторона медали. Вот я считаю, что зависимый человек – это зависимый, это человек, который живет в двух крайностях. С одной стороны, у него есть низкая самооценка, с другой стороны, у него есть высокомерие. И вот это высокомерие, оно призвано компенсировать мою низкую самооценку. То есть я себя чувствую дерьмом, мне плохо с самим собой, я себя чувствую ничтожеством, но я буду вести себя так, как будто бы я король этого мира, для того, чтобы всем остальным показать, что я важный и главный, в надежде почувствовать себя главным и важным. Но это никогда не происходит. Это меня только толкает в зависимость от мнения окружающих. Я становлюсь зависим от мнения окружающих, и окружающие люди, наоборот, начинают меня контролировать. Потому что если они мне дают аплодисменты, я себя чувствую хорошо, я себя чувствую важным. А если хоть один человек найдется, кто недоволен мной, все, мне хочется умереть. И это говорит о том, что моя самооценка строится на мнении окружающих. И они меня контролируют. Я зависим от окружающих. Один человек мной недоволен, все, я обесценил все, мне не нужно ничего. Я считаю, что я ничего не добился, что я последнее дерьмо из-за того, что одному человеку я не понравился. Вот, допустим, часто это происходит, допустим, вот у меня это происходило с отчимом. Я видел, что в детстве у меня все в порядке, я кружки, и спорт, и мама мной довольна, и бабушка. Но вот если отчим мной недоволен, то все, как бы на мне крест. Точно так же в детских компаниях, вот, в компаниях с людьми, да, в детстве особенно, потому что я ж не понимаю, что происходит. Есть один человек, для которого я не самый-самый, все, как бы, я все обесценивал. Это именно из-за того, что я был зажат между низкой самооценкой и между высокомерием. Между вот этой ложной оценкой себя. Когда мне хочется быть высокомерным, когда мне хочется быть важным, главным и строить из себя больше, чем я являюсь, мне наоборот нужно смирение, мне нужно видеть равенство с другими людьми, мне нужна анонимность. Анонимность – это означает поставить принципы выше личности. В первую очередь выше своей личности, но также и выше личности окружающих людей. То есть мне надлежит жить одинаковыми принципами, неважно, кто передо мной находится. И если я там готов придержать дверь лифта начальнику своему, мне точно так же надо быть готовым придержать дверь лифта уборщице. Если я готов сделать какое-то одолжение человеку. То есть, если просто я готов быть заботливым с человеком, допустим, на группе, да, с новым другом на группе, мне точно так же надо быть заботливым со своей второй половиной, когда она не делает то, что я хочу. Вообще, мне кажется, самой основной чертой зависимого человека является бунтарство, является отрицание авторитетов. Отрицание любых авторитетов. У меня это было с детства. Я никого не ставил, как бы, в пример. Родителей не ставил в пример, да? Учителей не ставил в пример. Но зато я мог поставить в пример какого-то шпану, который сидит и харкает, как бы, на корточках, на арке. И там попивает из бутылки пива. То есть, ну, вообще крайности. Это конкретный дисбаланс. Высокомерие в работе по шестому и седьмому шагу становится возможностью ценить себя, не разбазаривать себя, да, не тратить свое время на те вещи, на которые жалко моего времени, направить себя на важные вещи и обладать возможностью похвалить себя. Следующий дефект характера, я написал здесь все в куче. Все, что связано с ожиданиями, все, что связано с поиском справедливости, это прямое проявление гордыни. Я тут написал: ожидания, требования, поиск справедливости, обостренное чувство справедливости, требования выполнения договоренности. Эти все вещи произрастают от моей гордыни. И когда в четвертом шаге в обидах мы разбирали, у всех я, как бы, видел одно и то же, и у меня это работает точно так же, что в основном все обиды в общении с людьми проистекают от моих ожиданий от этих людей. От того, что я ожидаю определенного поведения, я ожидаю от себя определенного поведения, я ищу какую-то справедливость постоянно. Кто как сказал и имеет ли он право на это? Мне иногда может мешать то, что вообще какие-то мелочи. Ну вот даже банальный пример. Был один друг в комнатах, в израильских комнатах. Когда он пришел в черных тапочках, там грязные ноги, сигарет нету. Я пошел ему, купил на 150 шекелей сигарет, положил ему там несколько пачек и, как бы, с любовью это сделал полностью. Через полгода он у меня занимает денег. Он у меня занимает 100 шекелей. То есть это меньше, чем то, что я ему подарил. И вот эти 100 шекелей, а потом я еще вижу, где он живет. Он живет в первой полосе моря. Как бы он сейчас уже уехал с Израиля. Он живет в первой полосе моря, очень богатые родители. И вот он меня мурыжит с этими 100 шекелями 1.5 или 2 месяца. Меня это так начинает бесить, что я начинаю ему писать чуть ли не раз в несколько дней, что с деньгами, что с деньгами, что с деньгами. Хотя я понимаю, если он мне сейчас возвращает 100 шекелей, мне ни холодно, ни жарко, мне никак, мне это ничего не меняет. И вот это обостренное чувство справедливости, оно просто может уничтожить мне жизнь. Оно у меня ворует спокойствие. И меня начинают сводить с ума мелочи, мимо которых мне вообще надо пройти. Да? То есть меня начинают сводить мелочи, такие мелочи, мимо которых мудро будет пройти, оставить это в покое. Вообще не заниматься этим. Или заниматься этими вещами в надлежащей пропорции. Если человек мне должен 100 шекелей, я могу написать ему раз в месяц и забыть об этом. Потому что все равно я не могу заставить никого вернуть деньги. И в следующий раз мне нужно подумать, как бы давать как бы ему в долг или не давать. А может быть вообще никому не давать в долг, потому что это портит отношения между людьми. Но вот эта несправедливость дичайшая, на мой взгляд, что человек живет в первой полосе моря, в такой вилле, возле которой я занимаюсь спортом, я охреневаю, как бы поглядывая на эту виллу, да, и он мне не отдает мои 100 шекелей, и меня так бьет по гордыне, что мне хочется просто взять его за горло. Это вот эти парадоксы, которые со мной делает поиск справедливости. А вот эти все скандалы в семье, да, когда вот я помню, как я ссорился в предыдущих отношениях из-за того, что мы не сошлись во мнениях, как смыть налипший порошок на вот этот карман стиральной машины, куда засыпают порошок. Я говорил, его нужно смыть горячей водой. Девушка говорила, что это нельзя делать. И вот из-за этого получился такой скандал. Просто нереально. Просто меня вот задето было мое чувство справедливости, что не считаются с моим мнением, что я ведь как бы там должен понимать в этих вещах. Вот это мои ожидания вообще пронизывают весь день. От каждого человека у меня есть какие-то ожидания в поведении. Я много говорил об этом, поэтому не буду сейчас углубляться. Противоположное духовное поведение в этот момент – это смирение. Это принятие неидеальности людей. Это смотреть только на свою часть, смотреть только на свои действия. Не имеет значения, что человек сделал. Имеет значение то, что я делаю с этой ситуацией. И если я вижу, что заниматься этой ситуацией мне стоит дороже, и мне стоит больше нервов, чем оставить эту ситуацию в покое, мне нужно оставить эту ситуацию в покое. Препоручение, то есть выполнить свою часть и отказаться от контроля над результатом. Также здесь написал «Живи и дай жить другим». Мне нужно жить мою жизнь, сфокусировать свое внимание на том, что я делаю в своей жизни. И насколько у меня это стоит в приоритетах. И как мне это повлияет на жизнь. Если я получу эти 100 шекелей любой ценой, или я не получу эти 100 шекелей. Ну как это влияет на мою жизнь? Как? Что, я стану миллионером из-за этого? 100 шекелей – это 3 пачки хороших сигарет. Что станет из-за этих 100 шекелей? Но меня это так било по гордыне, что я реально я думать не мог ни о чем. Когда я занимался спортом и посматривал на его виллу, в которой он живет, я его проклинал. Вот это вот ожидание, вот это поиск справедливости. Мне надо научиться делать безвозмездно. Мне надо научиться делать на самом деле безвозмездное служение. И принятие реальности. Реальность заключается в том, что люди не идеальны. В первую очередь я не идеален. Точно так же и другие люди не идеальны. И другие люди имеют право отказаться от договоренности. И другие люди имеют право вести себя не так, как я хочу. И другие люди иногда ведут себя на дефектах. И иногда другие люди настолько духовно больны, что мне просто даже говорить не с кем, с этим человеком. Не о чем говорить, мне нужно просто пройти мимо этой ситуации. Мне нужно пойти и заниматься тем, что я должен делать в своей жизни, а не заниматься вот этим духовно больным человеком. И мне нужно помнить, что я точно такой же духовно больной человек, как другие люди. Что я могу только фокусироваться на своей части в жизни. То, чем становятся ожидания, требования и обостренное чувство справедливости в работе по 6-му и 7-му шагу, Это объективное, не эгоцентричное чувство справедливости. Это то чувство справедливости, которое я понимаю, поступил я правильно или нет. Я не оцениваю поведение другого человека. Я оцениваю свое поведение. Я возвращаюсь в здравомыслие. И я стараюсь увидеть, что я могу сделать с этой ситуацией. И если самым разумным действием будет припоручить эту ситуацию, то есть сделать какую-то свою часть и оставить контроль над результатом, то это то, что мне надо сделать. Также написал здесь минимальные ожидания. То есть мои завышенные ожидания, мои поиски справедливости и требования становятся минимальными ожиданиями. То есть мои ожидания, они сокращаются в размерах до того состояния, что я могу надеяться на второго человека. Что я могу ожидать какого-то нормального, адекватного поведения. Но в идеале мне нужно избавиться от любых ожиданий, потому что любые ожидания, они могут быть нарушены, и я буду чувствовать разочарование. Я не знаю, возможно это или нет. Наверное, это невозможно. Но вот мне просто надо стремиться избавляться от ожиданий для того, чтобы мои ожидания сокращались в размере. Для того, чтобы когда-то они стали реалистичным взглядом на жизнь. Если просто каждый задумывается о том, что ожидания сделали с его жизнью, это что-то потрясающее. Мои ожидания разрушили все мои отношения, из которых я уходил или второй человек уходил. Это только мои ожидания. Я ожидаю, что мне будут уделять очень много внимания. Я ожидаю, что секс через полгода, через год будет точно такой же, как в первые 3 месяца. Я ожидаю, что второй человек всегда будет в хорошем настроении, что он всегда будет меня понимать и меня выслушивать. У каждого человека есть свои дефекты характера. Это все мои нереалистичные ожидания. Не будет второй человек всегда таким же прекрасным, каким он иногда является. Не будет у него всегда хорошее настроение. Не будет всегда секс таким же страстным. Не будут мне всегда уделять такое же количество внимания, как я хочу, как мне уделяли в начале. И особенно, ребята, я начинаю страдать, когда есть какая-то договоренность, которую не выполняют. Например, я одолжил деньги, и человек сказал, что мне их отдаст. Что со мной происходит, когда он начинает меня динамить? Особенно так, пренебрежительно динамить. Меня колбасит. То же самое в отношениях. Когда начинаются отношения, мне кажется, что все должно быть таким же розовым, как в начале. Ведь это наша договоренность. А потом, когда этот розовый цвет как бы сменяется на обыденность, меня начинает выбивать из колеи, я перестаю понимать, что происходит. Происходит то, что мои ожидания завышены, и я страдаю от разочарования из-за своих завышенных ожиданий. Да даже просто, знаете, иногда есть черная полоса в жизни, иногда есть белая полоса в жизни. И вот когда я нахожусь в белой полосе в жизни, мне хочется, чтобы она продолжалась всегда. Чтобы всегда мне фартило. Чтобы всегда, когда я ставлю машину в неположенном месте, мне не давали штраф. Потому что мне несколько раз не дали штраф в неположенном месте. А когда мне дают штраф в неположенном месте, да, я как бы начинаю обижаться и злиться. Начинаю думать, почему тогда пронесло, сейчас не пронесло. Когда на работе, допустим, давали хорошие бонусы, я думал, что так всегда будет, что мне каждый год будут такие бонусы хорошие давать. Как бы, а сейчас не дают бонусы, потому что покупка фирмы закончилась. Как бы, сейчас обыденность. И у меня есть какой-то привкус разочарования. А разочарование не от того, что мои дела плохи. Разочарование из-за того, что какие-то бонусы сменились просто обычной зарплатой. То есть разочарование от моих завышенных ожиданий. И даже, ребята, если нету никаких договоренностей, мой эгоизм производит какие-то договоренности. То есть мне кажется, что вот я с Богом уже договорился, что моя жизнь сейчас идет только вверх. И как только идет что-то не так, как я хочу, то все. Как бы меня начинает это выстегивать. Мой эгоцентризм. Мой эгоцентризм это то, когда весь мир мне Мой эгоцентризм – это ощущение того, что весь мир крутится вокруг меня. Это очень схоже с самоконцентрацией. То есть сам эгоцентризм – это, наверное, какое-то ощущение, да? Это какое-то состояние духа, в котором я не вижу ничего вокруг себя. Эгоцентризм – это состояние духа, в котором я сконцентрирован только на своих желаниях. Я считаю свое мнение правильным, я считаю себя важным, я считаю, что на меня нужно всем равняться. Это состояние духа. А как бы самоконцентрация, я бы сказал, это то, когда я начинаю действовать на своем эгоцентризме. Я начинаю только постоянно думать о самом себе. Я начинаю какими-то манипуляциями, какими-то действиями воплощать свой эгоцентризм в жизнь. Когда я нахожусь в эгоцентризме или в самоконцентрации, мне надо отдавать от себя. Мне надо видеть потребности окружающих. Для того, чтобы сместить фокус со своего эгоизма, со своей личности. Мне нужно заниматься служением другим людям. Ничего больше не помогает. Вообще, ребята, ничего больше не помогает, кроме как выйти из вот этой самоконцентрации посредством действий. Посредством того, что я начинаю отдавать от себя. И я прямо за уши стараюсь увидеть потребности других людей. Это противоположность от эгоцентризма и самоконцентрации. То, чем становится мой эгоцентризм и самоконцентрация в работе по шестому и седьмому шагу, это становится возможностью не забывать себя. Это становится здравой заботой о себе. Это становится любовью к себе. Каким-то стремлением, нормальным способом удовлетворять свои потребности. То есть никто мне не говорит, ты должен забыть о себе полностью, ты должен наплевать на свои потребности и жить, только удовлетворяя потребности других людей. Это будет другая как бы крайность. В работе по шестому и седьмому шагу я обретаю возможность не забывать себя, я обретаю возможность заботиться о себе, я обретаю возможность любить себя. У нас осталось здесь три дефекта характера. Это вымышленные вина и стыд, это непропорциональные вина и стыд и зависимость от мнения окружающих. Давайте разберем это в следующий раз. В любом случае, я очень как бы рекомендую, очень прошу писать ответы на вопросы. И в принципе, как бы надо составлять примерную таблицу. Эта таблица, она составляется в процессе ответа на вопросы, вот в том самом разделе от наших дефектов характера. То есть, отвечая на те вопросы, получается вот это. То есть, мы сейчас читаем просто ответ на вопросы. Там есть об образе того человека, которым я буду являться без своих дефектов характера. Это и есть правая колонка. Что мне надо делать? Это есть средняя колонка. И список моих дефектов характера – это и есть левая колонка. То есть это просто мы читаем результаты ответов на вопросы. Давайте закончим.